Малый театр – слава и гордость русского театрального искусства. В лучших постановках Малого театра звучали освободительные, антикрепостнические идеи великих русских писателей Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, драматургического наследия Шекспира, Шиллера, Мольера. Вторым московским университетом называли Малый театр его зрители. Первым исполнителем роли Чацкого в «Горе от ума» был Мочалов, первым Фамусовым – Щепкин. Творческая деятельность Мочалова стала основой героя-романтического направления в искусстве Малого театра. В трагедийных образах Шекспира, в романтических героях Шиллера Мочалов выражал вольнолюбивые чувства и мысли своих передовых современников. С Белинским и Герценом, с Гоголем и Шевченко дружил Михаил Семенович Щепкин, отец русского сценического реализма. Заветы Щепкина легли в основу дальнейшего развития не только Малого театра, прозванного «Домом Щепкина», но и всего русского сценического искусства. В середине XIX века расцветает и совершенствуется мастерство замечательных актеров Малого театра. Среди них первое место принадлежит проф. Михайловичу Садовскому, родоначальнику актерской династии Садовских, единомышленнику и другу Александра Николаевича Островского. В последующие десятилетия в новых пьесах Островского и в произведениях мировой классики растут таланты таких замечательных актеров, как Ольга Осиповна и Михаил Провыч Садовский, как Правдин и Лешковская, Федотова и Ермолова, Ленский и Южин. Ученица Щепкина Гликерия Николаевна Федотова создает ярчайшую галерею высокохудожественных реалистических образов. Сохранилась запись исполнения Федотовой монолога Василисы Мелентьевой из одноименной драмы Островского. Запись далеко не совершенная, как и все записи того времени.
Сосна Москва широкая, далеко раскинулись концы ее, на солнце огнем горят крепцы церквей. В Кремле красуются палаты золотые московского великого царя. Ты думал, что лети в высокий терем расписанный. Войду ли я в тебя не радостью ногою, а хозяйской, на зависть всем боярыням московским, нарядами цветными красоваться. Поблекнет их краса перед моею. Красавиц жен своих мужья разлюбят, как поглядят на красоту царицы. Отдай ты мне свое цветное платье. Отдай добром, не спорь со мной, царица. И не кресту тебя, как осень старцей. Да и носить его ты не умеешь.
Владимир Иванович Немирович Данченко, вспоминая современное ему прошлое Малого театра, говорил: «Раньше труппу возглавляли Федотова и Ермолова, позднее Ермолова и Федотова. Первой артисткой мира назвал Ермолову Константин Сергеевич Станиславский. Всей своей творческой деятельностью Марья Николаевна Ермолова призывала к борьбе за свободу и социальную справедливость, в канун революционных гроз передовая молодежь, московское студенчество восторженно аплодировали идейному смыслу создаваемых Ермоловой образов Кручининой и Негиной, Жанны Д'Арк, Лавренции и Марии Стюарт. Часть монолога королевы Марии из третьего акта трагедии Шиллера «Мария Стюарт».
Сестра, к вам небо благосклонно было, победой вам главу оно венчало. Что божество возвысившее вас, но будьте же и вы великодушны, да не лежу покрытая стыдом. Прострите мне державную десницу, глубоко капцы, помогите встать. Непостоянные жизненные блага, есть несчастье гордыни божество. Его теперь меня повергшего пред вами страшитесь и для себя самой, для чуждости свидетелей почтите. Не оскорбляйте кровь Федора, кровь текущую в моих и ваших жилах. О, Боже, нет, не стойте предо мною сурово, неприступно, как скала, в которой тщетно простирает руки волна сердитых гибнущих планет. Судьба моя и жизнь от вас зависит, от силы слез. Так облегчите сердце мое, чтоб ваша умилила я. Когда встречаю ледяной ваш взор, радея вдруг во мне, смелее сердце, источник слез готов иссякнуть. Ужас мертвит в груди молящие слова.
Ермолова мечтала о пьесах Чехова и Горького, но царская власть преграждала им путь на казенную сцену. Реакционные заправилы императорских театров задушили и реформаторскую деятельность одного из величайших последователей Щепкина, предшественника и единомышленника Станиславского, замечательного актера, режиссера, педагога Александра Павловича Ленского. После смерти Ленского в 1908 году руководящая роль в творческой жизни Малого театра переходит к Александру Ивановичу Сумбатову-Южину. Драматург, актер, режиссер, общественный деятель, Южин упорно боролся против декадентских влияний на искусство, за чистоту реалистических и романтических традиций Малого театра. После Октябрьской революции первым советским директором Московского Малого театра стал Александр Иванович Южин. Деятельность Южина поражает своим разнообразием и многогранностью, огромным диапазоном сценического творчества. Хотя ему удавались и острохарактерные комедийные роли, в основном он является ярким представителем героико-романтического течения в искусстве Малого театра, исполнителем таких трагедийных ролей, как шекспировский «Отелло».
Рассказывать всем с участием немало Дездемона, и каждый раз, как только отвлекали домашние дела ее от нас, она скорее спешила их окончить, и снова шла, и жадно в речь мою сливала. Все это я заметил, и, улучив удобный час, искусно сумел у ней из сердца вырвать просьбу пересказать подробно ей все то, что слышит ей до этих пор случайно, улыбками одними привелось. И начал я рассказ мой, и в глазах ее не раз с восторгом видел слезы, когда я ей повествовал о страшных несчастьях и юности моей. Окончил я, и целым миром вздохов она меня за труд мой наградила, и мне казалось, что это странно, чудно и горестно, невыразимо горько, что лучше уж желала бы она и не слыхать про это, но желала бы, чтоб Бог ее такой сотворил, как я. Потом она меня благодарила, прибавивши, что если у нее нее есть друг, в нее влюбленный, пусть только расскажет ей такое о себе, и влюбится она в него. При этом намеке я любовь мою открыл. Она меня замутит, полюбила, а я ее за сострадание сменил.
Продолжением мочаловской линии стал в советскую эпоху ученик Южина Елецкого Александр Алексеевич Остужев. Новое раскрытие Остужевым глубин образа Отелло явилось величайшим достижением советского театрального искусства.
Камыш, представьте вы груди Отелло, отступит он. Куда идти ему? Злосчастная какая ты, бледней рубашки. Встретимся мы в судный день. Твой взгляд мою не свергнет душу с неба, и бесы схватят. Холодна ты, детка, как чистота твоя. Проклятый пес! Гоните, дьяволы, меня в от небесного видения, крутите по ветру и жарьте в сере, купайте в безднах жидкого огня, Дездемона мертвая!
Где этот безрассудный и несчастный?
Который... Прежде был Отелло.
Здесь я.
Отелло, должны вы этот дом покинуть с нами. Власть отнята у вас и правит Кассио на Кипре. Что же до этого раба? Найдется ли искуснейшая пытка, чтоб долгой мукой жизнь продлить? Применим ее. Под стражей остаетесь вы, пока узнает преступление ваше республика. Ведите прочь его.
Постойте. Лишь два слова пред уходом. Республике я послужил. Все знают. Довольно. Я прошу вас в донесении, когда напишете об этих бедах, сказать, кто я. Ничто не ослабляя, немножко злобно. Вы должны сказать о том, кто неумно любил, но сильно, кто к ревности не склонен был, но вспыхнув, шел до предела, кто, как глупый индус, отбросил жемчуг, что семьи дороже, о том, из чьих покорных ныне глаз, хотя и непривычных к нежной грусти, льют слезы, как целебная смола деревьев аравийских. Все скажите, прибавьте только это. Раз в Алеппо в челме злой турок бил венецианца и поносил республику, схватил за горло я обрезанного пса и поразил его в атаку.
В конце 30-х годов Малый театр одерживает большую победу постановкой трагедии Гуцкого «Уриэль Акоста». Гениальным исполнителем заглавной роли был Александр Алексеевич Остужев.
Позорное признание! В грудь мою ты ранами кровавыми вписалась, и в ней стоишь недвижней, чем на этом пергаменте, где языками змей и стрелами и черными ножами начертанным тебя увидел я. Этих ран уж никакой бальзам не исцелит. А если бы случилось, что зажили от времени они, то шрамы их, увы, не будут шрамы почетные, до страшного бойца. В моей тюрьме сегодня ночью мне снилась мать моя. Вся кротостью дыша, родимая пришла меня утешить. А рядом с ней, в сиянье лучезарном, моя Юди. Проснулся я. Передо мной опять тюрьмы моей нагие стены. И бешенство почуял я в душе, как Галилей. Да, Галилей, под пыткою ты должен был сознаться, что земля не движется. Но чуть, минутный роздых был дан тебе. Ты на ноги вскочил, и пронеслись пред сонмом кардиналов, как громовой раскат твои слова. А все-таки она вертится. А все-таки она вертится.
Любимая ученица Федотовой, верная хранительница традиций дома Щепкина, Александра Александровна Яблочкина, была создательницей многих и многих образов и в мировой классической драматургии, и в пьесах советских авторов, и в комедиях Островского. Во всем этом репертуаре не раз ее партнером был выдающийся представитель третьего поколения славного рода Садовских, проф. Михайлович Садовский. В его искусстве счастливо сочеталось романтическое и реалистическое начало. В комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» мама его играла Яблочкина, а Глумова – Садовской. Стареющая жена крупного чиновника Мамаева ищет любовника. Выбор ее падает на молодого карьериста Глумова.
Целуйте ручку, ваше дело улажено.
Я вас не просил.
Ну, женит, я сама догадалась. Простите.
Благодарю вас.
Куда же вы?
Домой. Я слишком счастлив. Я пойду поделиться моей радостью с матушкой.
Вы счастливы? Не верю.
Счастлив? Насколько возможно?
Вы всего достигли, чего желали?
Всего? На что только я мог надеяться.
Отвечайте на вопрос. Вы всего достигли?
Чего же мне еще? Я получу место.
Ой, не верю, не верю. В таких молодых годах и быть материалистом, думать только о службе, о деньгах.
Клеопатра Львовна.
Вы хотите уверить меня, что вы материалист? Что у вас никогда не бьется сердце, что вы не мечтаете, не плачете, не любите никого.
Клеопатра Львовна, я этого не говорю.
А если любите, можете ли вы не желать, чтобы вас тоже любили?
Я не говорю этого,
как Клеопатра Львовна. Как же вы говорите, Львовна, что вы всего достигли?
Я говорю только, что я достиг всего, на что я могу позволить себе надеяться.
Значит, вы не можете позволить себе надеяться на взаимность. Но в таком случае, зачем же вы даром тратите ваши чувства? Ведь это же перлы души. Ну, кто она, эта жестокая?
Ведь это же пытка, Клеопатра Львовна.
Ну, говорите, негодный, говорите сейчас. Я знаю, я по глазам вижу, что вы любите. Ну, бедный, бедный, вы очень страдаете.
Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Вы знаете, что я не в состоянии скрыть от вас ничего, ничего.
Кого вы любите?
Жальтесь.
Стоит ли она вас?
Боже мой, что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете?
Умеет ли она оценить вашу юную страсть, ваше прекрасное сердце?
Хоть убейте меня, не смею.
Смелей, мой друг, смелей, смелей.
Кого? Люблю я?
Да.
Вас. Я ваш рад на всю жизнь. Карайте меня за мою дерзость. Но я вас люблю. Заставьте меня молчать. Заставьте не глядеть на вас. Запретите мне любоваться вами. Еще хуже. Заставьте меня быть почтительным к вам. Но не сердитесь на меня. Вы сами виноваты, если бы не были так очаровательны, так снисходительны ко мне. Я, может быть, удержал бы мою страсть в пределах приличия, чего бы мне это ни стоило. Но вы ангел доброты. Вы красавица. Вы, изменяясь благоразумного человека, сделали бешеного сумасброда. Да, я сумасшедший. Мне показалось, что меня манит блаженство, и я не побоялся кинуться в пропасть, в которой могу погибнуть без возврата. Простите, простите меня.
Я вас прощаю.
Один из корифеев Советского малого театра Михаил Михайлович Климов был блестящим исполнителем комедийных ролей. Монолог Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума» в его исполнении.
Вот, то-то все вы гордецы! Спросили бы, как делали отцы, учились бы на старших глядя. Мы, например, или покойник дядя Максим Петрович. Он не то на серебре, на золоте едал. 100 человек к услугам, весь в орденах, держал-то вечно цугом, век при дворе, да при каком дворе? А не то, что ныне, при государыне служил Екатерине. А в те поры все важны, 40 пут, раскланяйся тупеем не кивнут. Вельможа в случае... Тем паче, не как другой и ел, и пил иначе. А дядя, что твой князь, что граф? Серьезный взгляд, надменный нрав. Когда же надо подслужиться, и он сгибался впереди. На куртоге ему случилось обступиться. Упал, да так, что чуть затылка не пришил. Старик заохал. Голос хрипкой. Был высочайшую пожалован улыбкой. Изволили смеяться.
Как же он? Привстал, оправился, хотел отдать поклон.
Упал в другой ряд уж нарочно, а хохот пуще.
Он и в третий так же точно.
А! Как по-вашему?
По-нашему смышлен. Упал он больно, встал здорово. Зато бывало в виз, кто чаще приглашен, кто слышит при дворе приветливые слова?
Максим Петрович. Кто пред всеми знал почет? Максим Петрович.
Шутка. В чины выводит кто и пенсии дает.
Максим Петрович, да.
Вы нынешний нутка.
В исполнении Варвары Николаевны Рыжовой и Варвары Осиной Масолитиновой звучит прекрасная русская речь в ярком диалоге жены богатого купца Брускова Настаси Панкратьевны и ее знакомой Немилы Сидоровны из комедии Островского «В чужом перу похмелье».
Милости просим, Немила Сидоровна. Садиться покорнишь, прошу. Луша, принеси к нам вареница. Ну, как дела ваши, Немила Сидоровна?
Дела ничего, слава богу. Одна вот печаль у меня. Дочку выдавать надо.
Видимо, матушка Немила Сидоровна, всякому своя нож тяжела. Вот вы о дочерях, а я сыновья. А, по-моему, дочери все-таки легче.
Глаз да глаз нужно, Настасья Панкратьевна. Ведь нонче время-то какое. Люди-то какие. Верите ли, боишься в сад выпустить.
Что дочери не мило, Сидоровна. Дочерей-то ведь и запереть можно. Да и хлопот с ними меньше. Ведь ни учить, ни что. А мальчики-то ведь на воле не мило, Сидоровна. Ну, как за ними усмотришь? Вот у меня всего-то 2 сына, Андрюша да Купидоша. Так ведь и то голова кругом идет. Андрюш-то мальчик шустрый, да всего понятливый. Так, сударыня вы моя, от дому совсем отбивается. То нехорошо, другое не по нем. Учиться, говорит, хочу.
Ну, скажите.
Вот подешьте. Что ж, мы разве его не учили? И рехмечки, и грамматики. Гимназист учил, да. Ну, на что ему много-то знать? Ведь и так боев. А уж как обучат-то всему, тогда с ним и не сговоришь. Он, мать-то, ведь и уважать не станет. Хуши из дому беги.
Вот-вот. У нас соседка отдала сыну учиться, а он глаз и выколол.
Я-то долго, Линда. Пожалуйте, прошу покорно, кушайте на здоровье. Да, так вот я насчет Андрюши. Теперь влюбился. Да в кого, немила Сидоровна, в кого? Во что влюбиться-то? Так одна непокорность к родителям.
В кого же, Настасья Панкратина? Скажите, по секрету.
Да что за секрет? Весь околоток в трубы трубит. Знаете, учителя Иванова, так в его дочь совсем погибает.
О, знаю, знаю, видала. Скажите, где ж у него глаза-то были? Так творение какое-то. Фу, ни живности, ничего.
Ну вот сами рассудите.
Что и говорить.
Каково матери-то?
Подсыпали чего-нибудь, это бывает.
Уж я и сама так думаю.
А вы вот что, нехорошо только говорить-то?
Ничего, ничего.
Куриный помет помогает.
Помогает.
Помогает, сразу снимает. То-то вот хитрые они, а хитрые их есть. На всякий приворот средства есть, только знать нужно. Я много знаю, и от глазу, и от запою, и против бородавок у меня симпатии есть.
Так надо ведь попробовать, а то что хорошего-то?
В 1926 году Малый театр поставил пьесу Тренёва «Любовь Яровая». Этот спектакль Малого театра стал этапом в развитии советского театрального искусства. В нем с огромной силой прозвучала романтика гражданской войны, пафос первых революционных лет. Незабываемый образ учительницы Яровой создала Вера Николаевна Пашенная. 1920 год. Штаб красных. Встреча учительницы Яровой с машинисткой Пановой.
С приездом, товарищ Яровая.
Я не приехала, и вам не товарищ. Что, товарища Кошкина здесь нет?
Занят. А вы что же? Значит, опять пешком. 30 верст.
Ну, я привычно. Я экспрессами и автомобилями не избалована. Я всегда пешком.
За что у вас, товарищ Яровая, такое ко мне отношение?
Опять в одной фразе дважды ложь. Я вам не товарищ, и никакого у меня к вам отношения.
Наши мужья убиты. Обе мы с вами солдатские вдовы, живущие своим трудом. Кажется, товарищи. И даже вдвойне.
Враги. И даже втройне.
Ну, ваш муж убит 2 года тому назад, а мой 2 месяца.
Из этого что следует?
Моя рана может быть свежей.
А, вероятно, потому и лекарей возле нее так много.
Ну, милая, один хороший лекарь вылечит скорее, чем много плохих. Хотите папироску? Лечебная.
Нет, благодарю вас. Я свою, учительскую.
А вы, товарищ учительница, сами много учились?
Очень мало.
Это и видно.
Так на то вы нам и глаза выкололи. Чтобы самим лучше видеть.
Да, вот я действительно очень много видела. Я видела культуру и в Европе, и в России. И вижу, что значит растоптать хамским сапогом в один миг то, что создавалось веками.
Значит, не годится то, что создавалось веками, если вот так легко растоптать.
Нет, это не мерка. Вот ваш, как и мой муж, были прекрасные люди. Мой муж был славный архитектор, созидал дворцы и храмы. И нет больше творца. Не создаст новых дворцов и храмов.
создадут другие. Ваш муж дворцы строил, а мой в это время по тюрьмам сидел. Дворцы вы себе строили, а нам казематы. А на германской войне ваш муж был?
Нет.
Мой муж говорил, прощаясь: жди, Люба, принесу с фронта новую жизнь, а за старое сочтемся. Так вот я теперь его именем предъявляю счет.
За мужа?
Нет, не за мужа, конечно, а за всех, кто вам дворцы строил.
Ну, знаете, я заплатила всем, что у меня было.
Значит, мы квиты.
Нет, извините, у меня тоже большой счет есть. И я по нем тоже желаю все получить.
Можете. Я свой счет от матери с молоком получила. Вы родились для того, чтобы наслаждаться, ну а я для того, чтобы ненавидеть. На жизнь и смерть.
Чтобы похитить приказ о расстреле пленных большевиков, Яровой удалось проникнуть в штаб белых. В кабинете жандармского полковника Малинина ее застает Панова.
Товарищ Яровая, вы к кому?
К вам.
В чем дело?
Я хотела справиться. Не поможете ли?
В чем?
Павла Петровна, я о Жегловцах. Ваня сказал мне...
Ну, послушайте.
Это вы слушайте.
Ну, слушай.
Помогите, скажите, милая, ведь в ваших руках их жизнь, жизнь таких людей.
Дорогая, если бы они были в моих руках, я бы их давно удавила.
Ну, я не верю вам.
Верьте чести. Если бы на месте Жегловцев были белые убийцы, а на моем вы... Спасли бы вы их?
Не знаю.
Не знаете. Но
ведь у них жены, у них дети. Вы подумайте.
Ну, я помню такой случай, и я его никогда не забуду. Что вам, Чир?
Почта, Павла Петровна.
Хорошо. Можете идти.
Слушаюсь.
Что это?
Свежая корреспонденция.
Может быть, здесь утверждение?
Все может быть.
Панова уходит. Яровая поспешно роется в бумагах, которые Панова оставила на столе. Входит полковник Малинин.
Что? Зачем сюда?
Я зашла справиться.
В письмах? Кто вы?
Я учительница. Мне нужно справиться.
О чем?
Моих учеников вчера арестовали. Очевидно, недоразумение. Вот я и зашла попросить.
Так вы справляетесь или просите?
Да, и я прошу. Прошу, пожалуйста, если можно.
Ваша фамилия?
Яровая.
Поручику Ярового. Не родственница?
Нет.
Прошу вас минуточку подождать.
Полковник Малинин выходит из кабинета, Яровая бросается к бумагам, внезапно возвращается Малинин.
Ну-с, какую вам справку нужно? Говорите на чистоту.
Я вам ничего не скажу.
Вы поручику Яровому действительно не родственница? Так. 12. Поручик Яровой у вас? Прошу, сию минуту. Значит, отказываетесь отвечать?
Люба?
Ваша родственница? Жена?
Вот как?
Я не знал.
А в чем дело?
Ваша супруга проявила странный интерес к нашим бумагам.
А, так я и знал. Простите, полковник, это маленькая семейная драма. Моя жена болезненно ревнива. Просто беда. В моей переписке все ищет женщину. Подозревает, что моя амурная переписка идет на учреждение. Люба, выйдем отсюда.
Поэтична была встреча Малого театра с драматургом Виктором Гусевым. Его пьеса «Слабо» нашла таких замечательных исполнителей, как Николай Капитонович Яковлев и Варвара Николаевна Рыжова. День рождения матери летчика Мотылькова. Поздравить ее пришел старый актер Медведев.
Марья Петровна, мои поздравления. Желаю здравствовать 1000 лет. Примите.
Духи.
Аромат сирени, букет весны, как сказал поэт.
Ну, батюшка, ты уморишь прямо. Спасибо, да я не душила вовек.
От кого у вас милые телеграммы?
От них, от Ирода, от сыновей. Ох, нынче дети, страдания и только. Зовешь их, зовешь, ну, хотя б на денек. Вот это от Вани из Владивостока. Обещался приехать, пишет, не мог. Ну, этот военный. Ну, там приказание, начальник скажет, а ты не гу-гу. Но это-то, Колька, профессор в Казани, ведь кажется рядом. А вот, не могу. Ну, бог с ним сколько. Может, занятие, ну, как это там называется, слет. Но Петька хорош, живет на Арбате, а мне телеграммы в Таганку шлет. Да ведь Арбат его с крыши видно, ведь знал именины 8 числа. Деньгам перевод, да и мне обидно. Ведь я продуктов для всех припасла. Ведь мать я все-таки его родная. Ведь всех таскала на этих руках. Твоя-то Летунья придет?
Кто знает, быть может, она где-нибудь в облаках.
Стран, девчонку пустил на ветер. Какого нужно ей там рожна?
Утешение старости. Дети, дети, я мечтал, что актрисой будет она. Я мечтал, когда время согнет мне выю, в старом, в дряхлом, в последнем своем году, я на подмостке ее, на святые, рукой дрожащую поведу. И встанет театр, и увидит актрису, и ответит слезой на ее игру. А я схвачусь рукой за кулису, за сердце схвачусь и умру. Лена, дочка моя золотая, я не вижу тебя. Мне уж много лет. Птицы прекрасны, но они улетают. Дети, как птицы, вспорхнут и нет.
Ну, твоя-то летчица, а мои-то молодчики служили б на службе, утешали бы мать.
Так все они, матушка, нынче летчики. Им сердце приказывает летать.
Монолог матери из спектакля «Слабо» в исполнении Евдокии Дмитриевны Турчининовой.
Дайте мне слово сказать. На весь свет прозвучит мое материнское слово. И это последнее слово я, рабочая мать, не залью слезами. И пусть его слышат мои сыновья во Владивостоке, в Москве, в Казани. Сыны мои, брат ваш Василий ранен, лежит ничком среди горя и мглы. Над ним самолеты летят в тумане, над ним молодые кричат орлы. Сыны мои, брат ваш спасал людей, близких, родных, неизвестных, далеких. Сыны мои в воздухе, на воде, в Москве, Казани, Владивостоке. Я прошу вас, рабочая старая мать, я хочу вас видеть в радости, в силе. Но если придется вам умирать, будьте такими, как брат ваш Василий. И если промчится от края до края весть, что подходят враги к рубежу, я вам сама белье постираю, в походные сумки его уложу, открою окошко в своей квартире, махну вам рукой, провожая в бой.
Многолетняя творческая дружба связывает Малый театр с украинским драматургом Александром Евдокимовичем Корнейчуком. Сцена из комедии «В степях Украины». Разговор Чеснока и Галушки, председателей двух соседних колхозов.
Ух ты, вредный человек! Буду строить изгородь, а то от него жизни не будет.
Строй, строй. Вот как примут такой закон, будешь ты куковать на своей изгороди.
Такого закона быть не может. А ты, Чеснок, иди ко всем чертям и не расстраивайте меня с утра.
Примут, примут. А ты что ж думаешь? Долго государство за тебя будет машинами пахать, сеять, собирать? Землю тебе навечно закрепили, чтобы мы только на своих усадьбах цветущую жизнь строили, дудки.
Да я за свои машины плачу сполна, а землю закрепили, потому я за землю бился и буду на ней хозяйничать, как я хочу. И ты мне не указ, да-да. Смотри, ты что думаешь, что ты партийный? Так можешь мне указывать? Я тебе говорю, как не партийный большевик. Не суй свой нос в мои горшки. Укусы дела? Не цепляйся до меня. Я тебя видеть не могу.
Слушай, ты, не партийная ты галушка. Ты можешь строить свою изгородь аж до неба. Я все равно от тебя не отстану. Потому ты мне руки связываешь.
Я ему руки связываю. Да чем, когда?
Ты ведешь свою линию, ты людей портишь. Они у тебя не вперед, а вниз смотрят, как кроты роются на своих усадьбах. Даже хат не белят, времени нет. А жены торговками стали.
Да какое тебе дело? Каждый себе делает цветущую жизнь, как хочет. Слушай, Чеснок, твои люди едят пампушки с салом? Едят, и добрые едят. И мои благодарения Бога не отстали. Так какой же жизни ты еще хочешь, а? Куда ты вот это вот спешишь?
Уперед! Уперед, Галушка! Разве товарищ Ленин отдал свою жизнь для того, чтобы наши животы были набиты галушками? Да никогда! Да не может быть, чтобы живот убил мечту людей великих. Раз к коммунизму идешь, Кондрат, нужно идти к нему быстро и каждый день.
В своей пьесе «Крылья» Корнейчук специально для Александры Александровны Яблочкиной написал роль учительницы «Горицвет». В кабинет секретаря обкома Рамадана приходит его старая учительница.
Петя, меня к тебе не пускают.
Это вы, Александра Алексеевна.
Я, Петя. А вы не верили?
Прошу вас, заходите.
Узнал? Ну, я знала, что ты не забудешь свою старую учительницу. Ну, дай я тебя поцелую.
Садитесь, Александра Алексеевна. Как ваше здоровье?
Хорошо. Вечером только после работы немного поясница болит.
Неужели вы до сих пор еще в школе работаете?
Нет, я на пенсии, но дома у меня очень много работ.
Простите, Александра Алексеевна, а сколько вам лет?
Хоть женщин об этом и не спрашивают, но я никогда не скрывала свои годы. Мне, Петя, неполных 85. Только через 2 месяца будет.
Скажите, а я бы вам 70 не дал. Вы так прекрасно выглядите.
Спасибо, Петя. Я бы еще лучше выглядела, если бы не эти хлопоты свалились на меня.
А что такое у вас?
60 лет проучительствовала. Никогда не видала таких хлопот, как сейчас. Ты не забыл моих младших сестер, Евгению и Ольгу?
Ну как же, помню. Евгения Алексеевна преподавала географию, а Ольга Алексеевна математику. Да. Как они живут?
Живут у меня, тоже на пенсии. Ольге теперь 70 лет, а Евгении 73 года. И почему-то страшно постарели. Я за ними как за детьми хожу. Поверишь, нет ничего хуже, как иметь дело со старухами. Такие они привередливые, да завистливые. Ну, просто беда с ними. А я, Петя, очень рада, что ты стал у нас теперь партийным руководителем. Поздравляю тебя, желаю тебе успеха. В нашем доме все рады. Я пришла сказать тебе
это. Спасибо, я постараюсь оправдать ваше доверие.
А как ты живешь, Петя? Как здоровье? У тебя прежде голова болела. Как теперь?
Не болит, все в порядке.
Я всем рассказывала, как ты учился. Какая у тебя была замечательная память. Не позабыл истории?
Думаю, что нет.
Я рассказывала соседям, как ты любил историю. Да разве можно ее не любить? Ведь каждая наука имеет свою душу. А история... это душа народа. Надо любить ее, как мать родную. А вот у нас в городе исторический музей в самом плохом состоянии. 3 комнаты, потолок протекает, на стенах так плохенькие фотографии, и все надписи, и даже с ошибками. Нет портрета ни Суворова, ни Богдана Хмельницкого, а на главной улице большая вывеска «Ателье дамских мод имени Суворова».
Есть такая вывеска?
Есть. Я туда сколько раз ходила. 2 часа толковала директорша, что Суворов никогда не увлекался дамскими модами. А она выслушала меня, да и говорит: «Я сама жена генерала и лучше вас знаю, что любит военный». Ну, на такой аргумент я не нашла, что ответить.
Трудно, трудно.
Попроси горсовет, чтоб дал новые помещения музею. Я 5 лет туда хожу, прошу, все только обещаю.
Хорошо, попробую, попрошу.
Еще у меня к себе просьба. У нас в доме каждое утро бывает небольшая конференция.
На какую тему?
В кухне. Дом старый, одна кухня для всех жильцов целого этажа. Ну, хозяйки узнали, что я собираюсь к тебе, просили передать тебе привет и списочек. Просят обратить внимание, в городе негде купить. Первое. Лопат, 2. Сапог, 3. Грабель, у каждого свой, а огород за городом. 4. Нет мешков. Ты прости, Петя, что я к тебе с беспартийными делами.
Прошу, прошу.
И еще, у нас во дворе хороший сад, мы все сами за ним ухаживаем, а садовых ножниц тоже нет.
Дайте мне этот списочек.
Возьми, Петя. Проси. Я по старому знакомству.
Да что, Александра Алексеевна, я очень рад, что вижу вас.
Ну, спасибо тебе. Ну, будь здоров.
Будьте здоровы.
А когда в музей поедешь?
Завтра.
Поезжай сегодня. Не откладывай. Ты ведь знаешь, как трудно бывает, когда отложишь уроки на завтра.
Ну, хорошо, сегодня поеду. Поеду сегодня.
Ну, вот и хорошо. И я знала, что ты так поступишь.
Я вас слушаю, Александр Александрович.
Отправьте Александру Алексеевну на моей машине.
Ну, спасибо, Петя. Я к тебе буду заходить. Только вот скажи своему помощнику, чтобы докладывал. А который это час?
2 часа.
Бегу к своим старушенцам. Верю уж поссорить. Они без меня. Там безобразничай. Ну просто беда с ней.
У главного входа в Малый театр стоит памятник Александру Николаевичу Островскому. Неразрывными узами связан старейший театр Москвы с великим русским драматургом. В 1941 году в Малом театре с блестящими исполнителями центральных ролей Рыжовой, Турчининовой и Яковлевым был поставлен спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Сцена из последнего акта. Дом купчихи Барабошевой. Нянька Фелицата вводит старика Силу Ерофеича Грозного, некогда бывшего любовником Барабошевой.
Вот это у нас столовая. Вот так буфет. Вот тут посуда, столовое белье, серебро.
Много серебра-то?
Пуды лежат, шкаф ломится, и старого, и нового есть довольно.
Хорошо, у кого серебра-то много.
Да уж на что лучше-то? А вот у нас комнаты не живут. Вот гостиная, вот тут другая гостиная, а вон там зал-то. Во!
Как полы-то лоснются!
Да, в год 2 раза гости-то бывает, а каждую неделю полы-то натирают. Ну что ж, вот они и лоснются. А вот комната Мавры Тарасовны.
Ишь ты, какой покой! Какую негу себе нажила!
И деньги свои, и волю свою... Да кто ж ей запретит-то?
А сундук-то железный. С деньгами чай?
С деньгами, с деньгами.
Чай много их там.
Большие 1000 лежат. Ох, а внизу-то у нас 2 половины. В одной Амос Панфилович живет, а в другой приказчики до контора. Вот Сила Ерофеевна. Я вам все наши покои показала, а теперь подождите в моей каморке. Теперь скоро сама-то придет, а когда нужно будет, то я вас кликну.
Полной неожиданностью для Барабошевой является приход Грозного, которого она считала давно умершим.
Матушка! Матушка, да вот он!
Да, он!
Сила Ерофеевич твой!
Здравия желаю!
Батюшки, как ты? Кто тебя пустил?
Меня-то не пустить. Красного-то? Да кто ж меня удержит? Я Браилов брал, на батарею ходил.
Ох уж не окаянный ли ты? Не за душой ли моей ты пришел?
Нет, на что мне душа твоя? Давай жить, да друг на друга любоваться.
Да как же ты? Жив-то, ведь я давно, как ты в поход ушел, тебя за упокой поминаю. Ох, видно, не дошла моя грешная молитва.
Я добрей тебя, я молился, чтобы тебе Бог здоровье дал, чтобы нам опять свидеться. Да вот и дожил до радости.
Сказывай, не томи, зачем ты ко мне теперь-то?
Да ты помнишь клятву? Свою клятву страшную.
О, помню, помню. Как ее забудешь? Чего ж тебе от меня надобно-то?
А вот хочу стать тебе на квартиру. Выберу гостиную, которой получше. Да и остаюсь. Гвоздей по стенам набью. Амуницию развешаю.
Ох, беда моей головушки.
А вы каждое утро ко мне всей семьей здороваться приходите. В ноги кланяться. А вечером опять тоже прощаться. Покойной ночи желать. И сундук-то ты тот железный. Ко мне в комнату под кровать поставь.
Как же ты, погубитель, про сундук-то узнал?
Про сундук все знает. Все знает.
Ах, варвар ты был, варвар ты и остался.
Нет, не бронись. Я шучу с тобой.
Денег что ли тебе надо?
И денег мне твоих не надо. На что мне? У меня свои есть. Я одной ногой в могиле стою. С собой не возьмешь?
Мне уж и не понять, чего ж тебе.
Угол мне нужен. Угол. Век доживать где-нибудь в сторожке подле козуры собачьей.
Ах ты, миленькая, миленькая.
Да, покой мне нужен. И чтоб ходил кто-нибудь со мной. Тепленьким, когда напоить, знобит меня к погоде-то. У тебя есть старушка Фелицата? Вот бы мне и нянька.
А я только было ее прогнать рассудила.
Для меня, ну, сделай милость. Не приказываю, а прошу.
Чего я для тебя не сделаю? Все на свете обязано.
А то нет. Где уж мне в такие хоромы? Ты пшеничная, ты в них и живи. А я ржаной, я на дворе.
А еще-то чего, сирота горькая, от меня потребуешь-то?
Еще потребую. Затем и пришел. Только уж немного, и никакого тебе убытка.
Ох, только б не денег. Да чести моей посрамления не было. А то я все для тебя вижу. Не грабитель ты, а как естественный человек. Всякую твою волю исполню.
В 1965 году комедия была заново поставлена Борисом Андреевичем Бабочкиным. Сцена Грознова и Зыбкиной из второго действия спектакля.
Где он тут?
Кто он-то?
Приказчик этот. Вот он теперь поговорит со мной. Ну,
он давно ушел, сил Ерофеич.
Подайте его сюда. Вот я ему задам.
Да где ж его взять-то?
Ты смеяться? Что надо мной, ах ты, молоко, молоко, сос! Что ты? Не знаешь, кто такой Грознов? Сила Грознов! Грознов — герой! Одно слово — пришел, увидел и кончено. Это какие дела Грознов делал? Какие дела? Это только уму непостижимо.
Скажите, пожалуйста.
Молодой Грознов, не теперь, а молодой.
Как интересно.
Была женщина красавица, и были у нее станы ткацкие на разгуляи. Там далеко угол. В Горьковом переулке, еще того дальше. Так давно это было, еще перед турецкой войной. Тогда этот турка взбунтовался, а мы его били за это. А ты шутить, мальчишка.
Ну и что ж эта женщина, силы Ерофеич?
А ты полюбила она силу Грознова. И имел от нее Грознов всякие продукты. И деньги, и услали Грозлову под турку, и чуть она тогда с горя не померла. Вот самую малость, в чем душа осталась, а Грозлов пошел воевать. Вот он каков, вот он каков.
А дальше-то что, силы, Рафич?
Только умереть она не умерла, а вышла замуж за богатого купца. Очень влюбился. Такая была красавица. Во всей Москве одна. Первая красавица в Москве. И та любила силу Грозлова. Вот он каков, вот он каков.
И уж после вы эту женщину не видали.
Как не видать? Видел. За маленькая ба в лес пошла.
Чай не узнала вас, отвернулась, будто и незнакомы.
Ну нет, тут такая история была, такая история, что и думать так не придумаешь.
Уж вы будьте столь добры, да скажите до конца.
Вот пришел я в Москву в побывку, узнал, что она замужем. Расспросил, как живет, где живет. Иду к ней. Дом княжеские палаты. Мужа на ту пору нет. Провели меня прямо к ней. Как она меня увидала. И взметалась. Уж очень испугалась. Муж-то ее в большой строгости держал. И деньги-то мне тычет, и перстни с рук снимает, отдает, я все это беру. Дрожит вся, трясется, так по стенкам и кидается, а мне весело. Возьми, говорит, что хочешь, только мужу не показывайся. Раза три я так к ней приходил, тиранил ее. А стал прощаться, надо в полк идти. А она туши себя не помнит от радости, что покойно-то будет. И что же я с ней тогда? По научению умных-то людей мудрить-то мне над ней хотелось. Взял я с нее такую самую страшную клятву, да ежели эту клятву не исполнить, разнесет всего человека. Сейчас она у меня молилась, все себя проклинала. Потом сняла образ со стены. А клятва эта была в том, да ежели я вернусь глубокополучно, то что не истребую, чтоб все было. Она что мне так пугал? И клятва была самая пустая. Так слова дурацкие на море, на океане, на острове и на Буяне в шею меня тогда. А она всерьез. Вот он каков! Вот он каков!
А что ж дальше-то?
Ничего. А чему быть-то? Я всего 5 дней как в Москве. Умирать на родину приехал, а то все в Питере жил. Да чего мне? Деньги есть. Покой мне нужен, а чтоб меня обидеть, нет, шалишь. Я тут, подайте ее сюда.
Эпизод из сцены встречи провинциальных актеров Геннадия Несчастливцева и Аркадия Счастливцева из пьесы Островского «Лес».
У тебя табак есть?
Какой табак? Помилуйте, крошки нет.
Как же ты? В дорогу идешь, а табаком не запасся. Глуп.
Так ведь и у вас нет?
У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? Но у меня такой пыл, какого ты сроду не видывал. Одесской, первый сорт от Криона. Да вот теперь вышел.
Ну, а ты у меня вышел.
Ну, а денег у тебя много?
Да что вы, у меня отрод-то много не было. А теперь копейки за душой нет.
Как же ты в дорогу-то без денег? Без табаку и без денег, чудак.
А лучше не ограбят. Они все равно без денег, что на месте сидеть, что по дороге идти.
Ну, до Воронежа-то, положим, ты с богомольцами дойдешь. Христовым именем пропитаешься. Ну, а дальше-то как? Землей войска Донского. Там не то, что даром, а и за деньги-то не накормят табашника. Ведь облика христианского на тебе нет, а ты собираешься по станицам идти. Казачки-то ведь тебя за бес сочтут. Детей тобой стращать буду.
Уж не хотите ли мне взаймы дать, Геннадий Иванович? И надо, правду сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий никогда товарищу не откажет. Последним поделится. Всем бы трагикам с него пример брать.
Ну, ты мне этого не смей говорить. У меня тоже душа широкая. Только денег я тебе не дам. Пожалуй, самому не хватит. А вот пожалеть, брат Аркадий, я тебя пожалею. Нет ли тут у тебя поблизости родных или знакомых?
Нет. Ведь если были... Все равно денег не дадут.
Но не о деньгах речь, а хорошо бы отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Эх, как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых. А? Что же ты за человек, а?
Да ведь и у вас тоже нет.
Ну, нет, у меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я, Аркадий, горд. Да, видно, придется завернуть.
Ведь у родных-то тоже нашему брату невелика радость. Мы народ вольный и гулящий. Нам трактир дороже всего. Вот я у родных-то пожил, знаю. Есть у меня дяденька, лавочник в уездном городе. Недалеко отсюда, верст за 500. Погостил я у него. Да кабы не бежал, так...
А что же?
Нехорошо. Я вам расскажу. Шлялся я без дела месяца 3. Надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Пришел. Долго меня на порог не пущали. Все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит... Сам. Ты, говорит, зачем пришел? Навестить, говорю, вас, дяденька. А, значит, ты свои художества бросил? Бросил? Ну что ж, говорит, вот тебе каморка, живи. Только сперва в баню сходи. Стал я у них жить. Встают 4 часа. Обедают в 10. Спать ложатся в 8 часу. За обедом, за ужином я здесь водки пей, сколько влезет. А после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьяныч. Точно вымерли. Дядя с утра идет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный, говорит, ты человек, души своей погубитель. Не пора ли тебе, души своей погубитель, ужинать? Дошел бы ты спать.
Чего же тебе лучше-то?
Да ничего, я поправил, толстеть бы устал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. А не удавиться ли мне?
Да.
Я, значит, тряхнул головой, чтобы она вышла. А погодя немного, опять эта мысль. Вечером опять. Думаю, дело плохо. Ночью взял и бежал из окошка. Вот каково, Геннадий Иванович, нашему брату у родных.
Шедевром актерского мастерства было исполнение Веры Николаевны Пашенной роли Евгении в комедии Островского «На бойком месте». Постоялый двор трактирщика Бессудного. К его жене Евгении приезжает помещик Миловидов.
Кто там?
Помещик Миловидов? А ты разве еще ждешь кого?
Ух ты, обидчик! Что ты страмить-то задумал? Да кого же мне ждать-то, кроме тебя? Мне больше некого. А я уж думала, ты не приедешь.
Отчего?
Больно ночь-то темная.
Да ведь муж-то уехал.
Муж-то уехал,
ну,
да.
Так и я не маленький. Он темноты не боится. А что же мне-то бояться? А ты, чай, знаешь, для кого темные ночи хороши.
А для кого?
Для воров и для любовников. Вот нам и на руку.
Ух ты, проказник, проказник. Вот ты уж, правду надо сказать, ты прямо это... Любовник. Ну, прям кто на тебя не взглянет? Ну, прям всякой скажешь, что ты это любовник. А ты за что же мужа моего вором обзываешь?
А куда же он ночью уехал?
Да чай в казенном лесу, дровец порубить.
Ну да, но ведь все-таки воровать.
Да что ты, милый, какое воровство. Да ты у кого хочешь из соседей возьми. У всех такое заведение. Постой. Надо дверь затворить?
Нет, погоди, надо людям приказать.
Эй, Гришка, Иван, лошадей у кузницы под навес забери, а самим стоять на страже, надержать ухо востро, да не дремать.
Ох, я устал. От самой кузницы пешком шел. А ты зачем это наверх ходила?
Да так, светелку заперла.
А для чего?
Чтобы Анна, коли проснется, так чтобы она сюда не пришла. Девичий-то сон, говорят, чуткой.
А она в светелке?
В светелке, да. Тебе на что? Тебе на что? Я прям не знаю, какие завистные твои глаза. Уж я тебя и то давеча к ней приревновала. Да потом вспомнила, ведь я сама тебя учила приласкаться-то к ней. Ой, мне потом на нее смешно стало.
Нет, что ты не толкуй, а мне ее все-таки жаль.
Ну, больно нужно жалеть, батюшки. О-о-о, велика она барыня.
Да немало, я их на своем веку обманывал, и ничего. А вот перед ней... Мне как-то совестно.
Да ну, больно нужно совеститься. О, великана птица. Уж мне потом, говорю, на нее, ну, прямо смешно стало. Она это ходит, ног под собой не слышит, прям как княгиня какая. Уж она никак себя ниже не считает. А я про себя думаю. Дура, мол, ты дура. Так-то вас и обманывают. Приласкайся к вам, а вы этой и раскиснете, правда, и рады всякому поверить. Ах, когда же это бывает, чтобы мужчина бросил, да опять к той же пришел. Ах, мало что для него других дур-то на свете, вроде как я, сирота бедная.
Ну, рассказывай, одурачишь тебя. Так ты, если захочешь, так всех нас проведешь.
Милый, да за таким мужем живя, в таком омуте, поневоле поумнеешь. Ну, других положим так. Других, правда, конечно, правда, я знаю, я провела. А тебя-то я чем же? Я тебя... Я тебя вот как люблю-то. Я прям даже и не знаю, как описать.
А любопытно было бы узнать, что у женщин на уме, как вот до этого добраться.
Что? Это, я так думаю, это все то же, что у вас.
Но нет, у них как-то по-другому. Ну вот, например, ну за что ты меня полюбила?
Да как за что, милый? Первое дело, ты барин, ты не мужик. Красавец писаный. Ой, кто ж тебя не полюбит-то? И я тоже не столб каменный. А второе дело, знаешь, вот так-то жить. Правда, спокойной жизни, прям как мы баб живем. Скучно. А тут, милый, мужа боишься,
да.
Уверки разные придумываешь. Да. И дружку-то рада, как приедет. Вот это и жизнь, по-моему, а? А по-твоему как?
И по-моему так. Вот от того-то я и не женюсь.
И не женись. Да не что ты, милый. Вот велика тебе неволя-то хомут-то на шею надевать, батюшки. Что ж мы с тобой тут сидим, а? Пойдем ко мне. Я тебе венца, закусочки, всего приготовила.
Пойдем. И нет, стой. А как же свет-то в окна будет видно?
А что за беда, мил, да у нас постоялый двор. Мы всю ночь не гасим. Кто приедет, пока вздуешь, а тут же готовый.
А ну как муж воротится.
Не, что ты, он ближе свету не будет.
А ну как вдруг.
Ну что ж, я тогда услышу, как он постучит. Притворюсь, будто сплю. Мертвым сном. А тебя в чулан хранит. А как муж уснет, да как жук уляжется. Я тебя и провожу через задние ворота.
Молодец ты, баба. Вот этих я люблю.
О, милый, то ли бы еще было. Одна помеха у нас. Прямо как бельмо на глазу вот это. Анна, как бы нам ее с рук сбыть, а? Милый, замуж бы отдали, о, она слышать не хочет. Ты когда к нам приедешь, ты с ней не больно строго. Да, ты ее все поманивай. Ты все поманивай. Она глупа, милая, она не разберет, шутишь ты или нет. Ну, пойдем. Ах, сокол ты мой ясный. Да, это сколько часов-то теперь?
11 в исходе.
Ух, как нам до света-то далеко!